Всем привет! Это программа «Нормальная жизнь». Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». И, как всегда, в этой студии, в это время, в этой программе, Нюта Федермессер, которая сегодня с нами по Zoom. Нюта, привет!
Zoom Live студии.
Да, еще раз всем привет. Мы работаем в прямом эфире, поэтому видим чат. И, конечно же, пишите нам, и мы будем вам задавать вопросы. У нас в гостях здесь в студии учредитель благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мнява. Лида, привет.
Привет.
Как вы догадались, как вы знаете из анонса, мы сегодня говорим о беженцах. И давайте мы тогда... Ну, это странно достаточно, что мы вот только сейчас решили как-то все коллективно выяснить вообще в целом, что такое беженцы. Да, потому что мы, мне кажется, в разные этапы своей жизни, если мы интересуемся новостями, мы много раз видели это. Много раз видели и с той стороны, и с другой стороны, и в Европу, как бежали люди. Но вот сейчас так получилось, что мы столкнулись с этим непосредственно вот на расстоянии вытянутой руки. Давайте разберемся тогда, что такое беженцы, потому что ну, существует же международное понятие беженцев.
Да, беженцы – это кто? Вот, беженцы – это люди, которые бежали от, понятно, что это связано с каким-то побегом, но и кто были первые беженцы, и когда это все появилось. Это все оказывается невероятно интересно, но по сути беженцами называют людей, которые покинули страну в силу чрезвычайных обстоятельств. И это обязательно такое массовое явление. То есть если люди не массово уезжают с места на место, то ни миграцией, ни беженцами это не называется. Это просто эмигранты, например. А беженцы — это именно связь чрезвычайных обстоятельств с массовым исходом из одной страны в другую. У меня, конечно, в голове в первую очередь исход евреев из Египта. Видимо, они были первыми беженцами. И на самом деле мы с этим сталкиваемся довольно часто и много, но почему-то я про это никогда не думала, даже работая в социальной сфере. Хотя вот сейчас, столкнувшись вплотную с вопросами, которые у нас возникают у всех из-за беженцев с Украины, я поняла, что, например, няня моих детей, которая многие годы живет в нашей семье. Зиночка, она из Армении, она ведь на самом деле тоже беженка. Ее жизнь изменилась после очень давнего землетрясения в Спитаке, так же, как изменилась жизнь десятков тысяч армян.
Ну, это, кстати, тоже один из аспектов, который рассматривает ООН в качестве повода, почему люди покидают страну, то есть какое-то бедствие, стихийное бедствие, в результате чего люди вынуждены покинуть свой дом, потому что там, не знаю, ничего больше нет, ничего не работает, ну и так далее.
Ну вот мне в этой связи было странно, оказывается, Зина, у которой все родственники тоже давно в России, которая в России работает, разве она беженец? Когда ты перестаешь быть беженцем? Перестаешь ли ты быть беженцем? И когда я только стала вот это все изучать, мне намного понятнее стало, почему Зина все-таки говорит, вот когда я уже перестану работать, если будут силы, то я бы хотела вернуться домой. Я бы хотела быть похороненной дома. У меня там похоронен муж. Вот это вот ощущение своего отъезда из дома, из родины не по своей воле, оно никогда от человека никуда не уходит. И я первый раз поняла масштабность проблемы, когда... лет, наверное, 5 назад посмотрела фильм о потрясающем совершенно фотографе бразильском Себастьяне Сальгадо, а потом очень увлеклась его работами. И вот всем говорю, пожалуйста, хотите в интернете, хотите в книжных магазинах, найдите, купите его книги. У него есть такая книга «Исход». Он 6 лет своей жизни потратил на то, чтобы запечатлеть историю миграции и кризиса вообще мигрантов. Он путешествовал по миру, и на его активное рабочее время пришлись самые разные истории и в Африке, и в Египте, и в Югославии. Для него это было очень тяжело. Это в очередной раз как-то изменило его жизнь. Ему показалось, что миграция и беженство – это какой-то бесконечный процесс, который очень мало, с одной стороны, исследован и изучен. А с другой стороны, этот процесс абсолютно бесконечен. То есть столетиями, тысячелетиями происходит вот этот исход, недобровольный исход людей из своей родной земли. И он сделал коллекцию, она вышла в 2000 году. Она называется «Миграция человечества в движении». Если можно, вот фотографии у нас есть.
Да, мы сейчас запустим несколько фотографий, покажем. Итак, несколько снимков.
Фотографии из коллекции «Дети, беженцы и мигранты». Они есть в книгах, их можно купить. Не знаю, нам не видно, показывают ли сейчас этих фотографий, их можно пролистать.
Показываем, да.
Да. Потрясающие, очень сильные фотографии. И опять же, кажется, это не про нас, это не с нами, это не наше время. А это все очень даже с нами, про нас и наше время. И вот мне больше всего хочется порасспрашивать Лиду о том, насколько это про нас. Почему Лида решила этим заниматься?
Ну, как раз вот давайте тогда с этого начнем. Потому что мы, на самом деле, мы все это видели, потому что Лида часто пишет в соцсетях, я постоянно читаю, и в какой-то момент Лида начала писать, ты начала писать про беженцев. Объясни, пожалуйста, каким образом произошел вот этот скачок от паллиативной помощи детям к беженцам? Как это вышло?
Ну, когда началась война, я стала думать, что вообще нам делать в этой ситуации, что мы можем делать. Вот этот термин, типа, продолжайте делать свое дело, он мне не близок и непонятен. Мне кажется, нужно реагировать на меняющуюся ситуацию. И, ну, тогда вот я стала искать волонтеров, которые помогали бы беженцам, нашла там чаты в Телеграме, присоединилась к ним и тоже стала этим заниматься.
А я просто, почему мне почему-то казалось, что как-то это все пришло к тебе само. Ну, типа, вдруг начали обращаться люди.
Ну, я подключилась в чат, и все увидели, что вот тут есть кто-то из хосписа, значит, можно обращаться по медицинским вопросам, и дальше она стала приходить ко мне сама.
А дальше Лида начала писать посты из серии «У меня 3000 запросов в день, значит, мне нужны кураторы, координаторы, у нас еще вот в детском хосписе, пожалуйста, можно тебе привозить там вещи и так далее», и все это превратилось в какой-то ураган просто буквально, причем довольно быстро.
Лид, а вот вы помните, какой случай был первым из вам запомнившихся? Какая персональная история? Вот, или не было ничего такого специального, из-за чего вы бы решили, все, я масштабно в это буду погружаться ни разово?
Нет, ничего такого не было. Меня все спрашивают, расскажите какую-нибудь историю. Просто мы сейчас получаем где-то 50 заявок в день от семей, и у каждой семьи вот история, с которой можно там книгу написать про каждую из этих. И сейчас у нас их там уже огромное количество, поэтому я даже не знаю, что рассказать. Но это все однообразные истории. Сидели в подвале, бежали, теперь тут без трусов, без еды в чужом городе.
Ну, как раз хотела спросить, кто они? Ну, то есть, что это за люди? Откуда они бежали? Почему в Россию? Это же частый вопрос. Почему в Россию?
Ну, это люди с тех территорий, с которых был возможен выезд только в Россию в основном, и немножко небольшое количество людей, которые прям целенаправленно приехали в Россию через Европу, потому что они там сначала, например, Львов, Польша, и потом через разные кучи стран, вот они приехали в Россию. Ну, у кого-то здесь родственники, кто-то здесь учился, у кого-то здесь друзья, кто-то не знает. Там, ну, люди, например, из маленьких городов, они вообще никогда в жизни не были в Европе, никуда не ездили, не путешествовали. Для них поездка в страну с другим языком — это прям вообще другой мир, которого они жутко боятся. Ну, и в чате беженцев там часто обсуждают, что гуманитарная помощь, которая оказывается в Европе, это очень хорошо, но она закончится, и дальше, чтобы ты смог сам себя обеспечивать, тебе надо быть, ну, как бы знать язык, и если ты не знаешь язык, то ты все время будешь зависеть от чужой помощи. И вот сами беженцы прямо в чатах своих формулируют, что мы здесь, потому что мы здесь сможем работать и сами себя обеспечивать, они надеются на это.
Лид, вы знаете, для меня одна из самых болезненных историй — это то, что семьи становятся разделены, помимо политических каких-то взглядов и вещей, они вот становятся разделены границами. И есть ли истории, и как это влияет на состояние людей, когда часть семьи уехала в Европу, а часть в Россию? Есть ли общение? Есть ли возможность сопоставить помощь, которую люди получают там и которую люди получают тут?
В основном они нам говорят, что из-за того, что они уехали в Россию, с ними все перестали общаться. Их друзья и родственники в Украине оставшиеся, их друзья и родственники в Европу уехавшие, потому что считают их предателями, которые поехали в страну, которая напала на их страну, и они в такой изоляции. Но у многих есть еще там бабушки, например, на территории, где сейчас как раз, ну, типа это граница военных действий. И старики не очень хотят уезжать из своих домов, даже у них там уже ничего нету, домов уже толком нету, но многие пожилые люди отказываются ехать, и с ними, с многими связи даже нету, вот у тех, кто сейчас здесь, в России, все они дико переживают, потом они говорят, что если мы, например, сделаем сейчас гражданство российское, а там, например, будет Украина, мы уже никогда туда не сможем вернуться. Они, в общем, очень боятся, ну, что вообще это навсегда будет такое разделение, что они не смогут потом к себе домой поехать из-за того, вот, что они сейчас в России.
Лиз, а ощущение временности? Вот когда я поняла, что Зиночка, няня моих детей, беженец, наверное, когда-то для нее эта история была временной. Ну, землетрясение, разрушенный дом, погибшие близкие. И, наверное, когда-то она думала вернуться. Но когда я стала изучать тему, и Себастьяна Сальгадо читала и смотрела, эта временность многолетняя, десятилетиями. Вот прошло для кого-то 5 месяцев, для кого-то почти год. Есть ли ситуации, в которых люди уже входят в нормальную жизнь? Вот, собственно, мы хотели поговорить, да, про то, что это такое нормальная жизнь и из чего она состоит, и может ли беженец стать ее частью, этой нормальной жизни.
Поняла. Ну вот у нас анкета есть, которую мы с каждой семьей заполняем, и там их спрашиваем, нужна ли вам помощь с выездом в Европу, нужна ли вам помощь вернуться, например, на запад Украины, какие у вас планы, как надолго вы хотели бы здесь оставаться в России. Самый частый ответ — это что мы здесь ненадолго, мы потом вернемся к себе домой, как только там все успокоится. И часто люди, несмотря даже на то, что там сейчас идет война, там опасно, и вообще взрывы, и очень страшно, они туда едут посмотреть просто как их дом, посмотреть, что с их улицей, что с их городом, что с их домом, и потом возвращаются очень грустные, потому что понимают, что ну, скоро они туда не смогут вернуться, потому что город разрушен, там нет электричества, воды, и явно, что в ближайшие годы там вряд ли можно будет жить снова, и тогда они уже такие очень приунывшие в депрессивном состоянии возвращаются и сидят тут грустные, потому что непонятно, на что теперь надеяться.
А скажи еще вот что. Когда все это началось, и мы начали читать запросы, сначала, ну вот, как когда происходит что-то плохое, там, стихийное бедствие или то, что сейчас происходит, ты думаешь, ну, одежда нужна. В первую очередь, почему-то все несут одежду, чтобы людям было в чем быть. А запросов, на самом деле, было больше, они были гораздо более масштабные. Можешь объяснить просто, вот, с чем люди приезжают, и почему нужно собирать столько всего, где они вообще живут, эти люди?
И почему они приезжают с таким малым объемом? Вот вы говорите, без трусов. Но я понимаю, без утюга, да? Но почему ты приезжаешь без трусов? Как это происходит? А таблетки? Ну, понятно, что, наверное, вряд ли кто-то из них успел забрать из дома фотоархив и все необходимые документы. Но вот что это? Вот
так у них до домов тоже нету. Они же не то, что это там человек, который живет в своей квартире, все вот у него есть, и он запланировал переезд в другую страну. Там начинается бомбежка, они убегают, их там в их квартире, это они называют прилет. Происходит прямое попадание, прилет, вот это их такая терминология, и они вынуждены, там сгорело у них все, сидят в подвале, потом из подвала никаких информации там нету, интернета нету, телевидения нету, и кто-нибудь там на машине мимо приезжает и говорит, вот мы волонтеры или там мы военные, можем вас сейчас вывести, хотите, у вас на сборы 3 минуты, а что у них там собирать, вот они сидели в подвале, каких-то лохмотьях без всего, вот они бегут. мы когда спрашиваем вот у людей, что они брали с собой, ну, это такая тоже интересная тема, вот если у тебя будет там 3 минуты на сборе, что ты возьмешь с собой, они берут игрушки для детей, чтобы дети в дороге у них там не плакали, еду какую-то, дай бог, если они свои документы догадаются взять, никто не планирует, как мы там после этой дороги будем жить дальше, берут вот просто на дорогу вещи. Поэтому, да, приезжают вообще без одежды. Кто сюда приехал весной, они были без летней, без зимней одежды. Кто летом приехал, они без зимней и осенней одежды.
И они здесь, соответственно, где-то селятся, видимо, на разных условиях. Кто-то снимает квартиру, кому-то что-то предоставляют. И у них нет ничего, ну, то есть тарелок нет условно.
Там, ну, вообще ничего, вот, да. То есть то, что человек наживает всю свою жизнь, там с каждой зарплаты, ты себе в этот месяц ложечку купишь, в этот месяц там ботинки купишь, а тут у них просто нету ничего.
Ну, то есть нет вещей, которые мы, ну, по сути, копим всю жизнь. Да, там что-то покупаем в квартиру, что-то покупаем детям. Ну, то есть это же не только одежда, это, не знаю, игрушки, самокаты, лыжи, коньки, не знаю, еще что-то такое. А дети, они же дети и остаются детьми, неважно совершенно в какой они там стране, в какой они ситуации. И здесь они, соответственно, если они маленькие, еще не в школе, то, ну, у ребенка вот только те игрушки, которые есть. И знаете что? Вот, Нил, сейчас одну секунду. Во-первых, я сейчас хотела бы нашим зрителям сказать, что если вы хотите помочь Лидия и ее коллегам помогать беженцам, то вот в чатик я кладу ссылку на фонд, собственно, о котором мы говорим сейчас, да, и вы можете туда зайти на сайт, посмотреть и там выбрать, как помочь. И вот что меня поразило, почему я сейчас об этом спрашиваю. Когда ты начала заниматься беженцами, я обратила внимание на комментарии к твоим постам, к некоторым в Телеграме. И я, честно говоря, от некоторых просто обалдела. Ну, типа, ничего себе запросы. Может, мне тоже мультиварку купите? У меня вот там тоже нет там второй сковородки, я тоже хочу. А что вот, да, вот это же так было.
Да, это смешно. Люди вот как-то, мне кажется, считают, что беженцам, но им подойдет вот самое плохое, самое дешевое в небольшом количестве, чтобы они, типа, выжили. То, что людям надо жить как-то, ну, полноценно, про это как будто нет речи. И нам приносят очень много одежды, мы там очень благодарны, но примерно 1/3 это, ну, не знаю, рваное, грязное. Ну, то есть не то, что там мы как-то критикуем, но это вещь, которую, в принципе, невозможно одеть. Но людям кажется, что беженцам и это сойдет.
Но я вот была, немножко поволонтерила там у вас на складе, который сортировка вещей, и, ну, это был вот один день, я посмотрела, что приносит вообще. И там были очень разные пакеты. Некоторые пакеты были прям явно видно, что человек открыл шкаф, достал вещи, которые он хочет отдать, постирал их, погладил, написал женское, размер такой-то, положил в пакет. А были вещи, которые, вот знаете, как на антресолях лежат вот эти чемоданы со старыми бабушкиными вещами, дедушкиными вещами, что-то вот такое. Когда я открывала этот пакет, я прям почувствовала этот запах, знакомый мне, вот эти вот чемоданы с антресоли. И я начала разворачивать эту одежду, поняла, что она вот на вот этих сгибах начинает разрушаться уже. Ну и, конечно, такую одежду, ну, нельзя отдавать
выкинуть
людям.
Выкинуть жалко, а людям помочь вроде сам Бог велел.
Это, кстати, смешная тема. Можно я быстренько расскажу, что можно сделать типа музея «Поле чудес», вещи, которые нам передают. Нам очень много почему-то приносят на склад для беженцев фотоальбомы своих родственников, бабушек, дедушек. Кто-то принес шкатулку с зубами детскими, молочными. Ну, в общем, очень неожиданные вещи передают.
Если вы, бежав от войны, забыли шкатулку с зубами своего ребенка, не волнуйтесь, мы продублируем вам эту потерю.
Нет, ну мне кажется, просто
мы передадим вам зубы своих первенцев.
Мне кажется, люди просто, ну, выгребают там что-то и, ну, случайно туда попадают такие вещи. Это тоже понятно, когда ты там что-то такое собираешь.
Мира, да. не может быть помощь беженцу случайной. Вот. Который раз, я уже говорю, есть замечательная такая поговорка еврейская: «Пусть милостыня запотеет в руке дающего». Прежде чем помочь, подумайте, пожалуйста. Вот когда человек едет отдыхать, ему вполне может хватить одного чемодана. Тем более, что он отдыхать будет, например, в гостинице, где в случае чего есть зубная паста и шампунь, и, наверное, у него работает карточка, и, наверное, у него были накоплены отпускные. Мы сейчас говорим о людях, которые бежали от боевых действий, о людях, у которых ничего нет. У них нет денег, нет карты, нету документов, нету документов, подтверждающих их какие-то диагнозы и потребности в рецептурных препаратах. У них нету никакой нормальной для нас понятной базы. У них нету вчера и нету завтра. Куда они пойдут в понедельник на работу? А пойдут ли в понедельник их дети в школу? В России не хватало школы, школьных зданий и учителей для россиян. К нам приехали десятки тысяч украинских семей с детьми. И для этих детей нет места в школах. У нас есть люди из числа беженцев, которые беременны, им нужно рожать детей. Есть люди, которые нуждаются в паллиативной помощи, им нужно наркотическое обезболивание. И более или менее еще это можно сделать в Москве, и то далеко не для всех. Есть люди, которые нуждаются в лечении онкологии, в протезировании. Масса вещей, с которыми справиться они не смогут без нашей помощи. И для того, чтобы у людей появились силы справляться с тем, что для нас каждодневно и понятно, а тут вот совершенно все по-другому. Вот для того, чтобы у них появились на это силы, нужно нам обеспечить им нормальный быт. Нужно дать им какую-то защиту, чтобы они хотя бы понимали, что у них простые вещи закрыты. И вот простые вещи, которые дают силы, я сейчас смотрю на себя в экране и понимаю, это маникюр, это парикмахерская, это очки, это стиральный порошок, это ребенок, которого кто-то заберет хотя бы иногда на какие-то занятия танцами, шахматами, не знаю, фигурным катанием. Лид, в связи с этим вопрос. Что у нас обещано государством, что из обещанного выполняется, и есть ли какая-то социализация, которая за счет государства проводится, хоть в каком-то объеме. Социализация как для детей, так и для пожилых, какие-то вопросы трудоустройства.
Ну, это, как бы, это, наверное, нужно у государства спросить. Я знаю только то, что нам сами беженцы рассказывают, да, какую помощь они от государства получают.
Конечно, важнее.
Но вот когда мы начали так работать, то это они решали государство проблемы беженцев примерно так же, как они решают проблему инвалидов. Это построить такой большой дом за забором, в котором там 1000 человек заселить за 101 километром. Называется пункты временного размещения. Их нет в Москве, их там делают подальше где-нибудь в разных областях, где-нибудь вообще там совсем за Уралом еще желательно, но в Московской области тоже такие есть. И заселяют туда очень большое количество беженцев. Они их там бесплатно кормят, они там бесплатно живут. Но получается, что у них вообще никакой социализации нет, там работы они в этом районе найти себе не смогут никогда. В школе это значит, будет только одни беженцы в этом классе учиться. То есть какого-то разбавления среднестатистическим обществом не получается.
То есть влиться в общество, в котором они живут, у них не получается в таких условиях. Мы вот уже начали говорить о признаках нормальной жизни. Я бы хотела к чату обратиться, трансляции. Пожалуйста, если вот мы говорим сейчас о признаках нормальной жизни, напишите нам в чат, какие вещи, бытовые вещи для вас ее олицетворяют. Да? Ну вот, прям подумайте об этом и напишите. Может быть, их там будет много, может быть, мало, по-разному. Просто подумайте, вот если бы вот сейчас вы вдруг поняли бы, что вам нужно переезжать, просто переезжать, то насколько вот...
Пожар, все сгорело. Предположим, все сгорело, и вам нужно куда-то податься.
Нет, я имел в виду, давайте не будем катастрофу устраивать людей. Вот вы переезжаете просто, вы часть вещей заберете, часть оставите. Какие бытовые вещи для вас олицетворяют нормальную жизнь? Не знаю, ваша любимая ортопедическая подушка, ваш матрас, от которого у вас спина не болит. Напишите, что это, чтобы мы тоже как-то договорились вместе о каких терминах. Потому что когда мы сейчас рассказываем о людях, которые несут что-то в фонд для беженцев, да, это забавно, но мне бы очень не хотелось тоже тут людей обижать. Я согласна абсолютно с тем, что помощь должна быть осознанной. Мы много лет об этом говорим все, но давайте тоже вспомним, что многие люди сейчас находятся много месяцев в состоянии, которое очень хорошо описывают некоторые очень умные люди, которые говорят, орать от боли. В этом состоянии они просто вот, ну вот они никогда раньше не помогали, они никогда раньше с этим не сталкивались, они никогда не привозили одежду, вещи, у них не было такого опыта, поэтому они делают сейчас просто по наитию. Вот давайте мы просто постараемся им объяснить, как лучше и что дальше происходит с тем, что они привозят. Так будет проще.
Но ведь по наитию есть одно очень простое правило. Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Не надо отдавать то, что не нужно тебе. Не надо отдавать то, что тебе не пригодится. Не надо отдавать то, что ты бы выкинул. Когда много лет назад благотворительность только начиналась, я в фонде Веры и других фондах, я говорила, ребята, давайте брать все. Вот дают нам старые рваные носки, давайте мы их будем брать, потому что это начало, это старт, люди приучаются, воспитываются, через сколько-то лет они перестанут отдавать нам старые рваные носки, начнут покупать новые. Но уже прошло более 20 лет, почти 30 лет вот этой новой благотворительности. Это уже культура благотворительности в России. И когда мы говорим о помощи беженцам, о нормальной жизни для людей, которые невольно лишились абсолютно всего, и которых мы сюда принимаем, чтобы они стали нашими согражданами, если мы хотим, да, так быть настолько гостеприимными, мы должны обеспечить им нормальную качественную жизнь. И вот эта нормальная качественная жизнь состоит не только из предметов. Предметы — это самое простое, но именно предметы создают ощущение человеку защищенности. Они создают у него ощущение, что нам не все равно, где он, как он, с чем он. Вот я слышала сообщение, что они так пренебрежительно, они перепродают, мы им, они перепродают, но у них же нет денег. И если ты дал что-то, что новое и что можно продать, но ведь это же хорошо, что они могут это продать, и что они могут на эти деньги что-то купить. То, что я знаю, я в Нижегородской области буквально на третий день после появления беженцев в Нижнем Новгороде оказалась в так называемом, как Лида говорит, пункте временного размещения, ПВРе. Я была в ужасе. Это растерянные люди, которые растеряны были настолько, они даже не разбирали свои там 2-3 целлофановых пакета. Они их не разбирали, не вытаскивали из них ничего, потому что им казалось, что сейчас снова придут, их снова заберут и поведут куда-то. И там была молодая пара, например, с маленьким ребенком. Я совершенно не могла понять, что за странные у них отношения с ребенком, почему они так странно, опасливо себя с этим ребенком ведут. Разговорилась, и они говорят, а нас бабушки с обеих сторон, нас бабушки засунули в машину и отправили. Это молоденькие ребята, 19-летние, у них полгода ребенку, и они к этому ребенку действительно никогда не подходили. Ребенком занимались бабушки и дедушки. И вот они в ситуации, когда они стали беженцами, оказались еще и с ребенком, не понимая вообще, с какой стороны к нему подходить. И еще очень было тяжело слышать про домашних животных. Вот когда люди уезжали сейчас из России, мы все с вами слышали истории, сколько в аэропортах и в самолетах стали перевозить домашних питомцев. А я там слышала и от пожилых, и от маленьких совсем детей слезы только про одно. Вот почему-то никто не плакал про то, что там разбомбили дом или что-то. Они все плакали. А нам не пустили с кошкой в автобус, и кошку оставили прямо в клетке за автобусом, а нам не разрешили взять собаку. И вот эти переживания, которыми человек закрывает еще тысячу других переживаний, переживания про то, что твоя кошка, собака или хомяк где-то стоят, никто про них не знает, и они не кормленные. Это ведь все надо как-то лечить, да? Это раны, которые надо зализывать. Лид, есть люди с животными и передают ли для животных корм, места, поводки? Надо ли это?
Да, у нас есть один благотворитель, который именно помогает собакам. Она закупает всем корм. Я вот сейчас обещала к Новому году всем собачкам купить корма. Действительно, беженцы... Ну, у нас такой есть лимит, что мы помогаем одному человеку на 5000 рублей в месяц едой. И они спрашивают, а можно для собаки? Мы говорим, ну, только из-за этих денег. Они говорят, ладно, купите лучше собаки, мы тут как-нибудь перетерпим.
Я как раз хотела сказать, что наверняка так и отвечали. А, ты говоришь, что помогаете 5000, то есть еды-то нет?
Да нет, они вообще все... Ну, некоторые, ну, в основном люди скромные очень, когда их спрашиваешь, там, чего вам не хватает, они какую-нибудь мелочь, там, ну, не мелочь, не знаю, лекарство, например, скажут, то, что им как бы не стыдно просить. А мы их расспрашиваем, тоже вот анкеты есть, мы по всем таким жизненно, как мне кажется, важным вещам задаем вопросы, в том числе про еду спрашиваем, и мы всегда, ну, говорим, у вас есть что есть? Они говорят, да, есть. И потом мы решили детализировать этот вопрос, мы теперь спрашиваем, когда вы последний раз ели мясо и когда последний раз овощи покупали. И вот тут ответы, типа, полгода назад. И понимаешь, что люди едят, вот они ходят, собирают гуманитарную помощь, в основном благотворительные организации, они выдают продуктовый набор, который состоит из крупы и масла. И вот люди только это и едят.
Макароны, ну, то, что сухое, то, что хранится на складах, да, вот порадовать ребенка сезонными фруктами или купить ребенку мороженое, они уже не могут позволить себе, правильно?
Да, да.
Лита, а почему 5000? Почему 5000?
Ну, как-то больше не получается. Например, там если семья 4 человека, то это 20 тысяч получится. Это же зависит от того, сколько денег нам удастся собрать. Сейчас, дай бог бы, эти 5 тысяч бы хватило бы на этих беженцев, на 6 тысяч человек. Представьте, сколько это денег надо.
Ну, вот сейчас 6 нас... Это в Москве все? Все эти 6 тысяч, это те, кто живет в Москве уже?
Москва и ближайшее Подмосковье.
А вот если в цифрах попробовать поговорить, ну хотя бы примерно, я понимаю, что у вас такой четкой статистики нет, 6 тысяч Москва и ближайшее Подмосковье. Сколько из них снимают жилье и живут только своей непосредственной семьей?
Ну, мы приняли решение, что мы не будем работать с этими пунктами временного размещения ПВР. Но это примерно как интернет для инвалидов. То же самое ПВР. Я считаю, что там невозможно вообще никакой нормальной жизни, поэтому помогать ПВР тоже мне не очень хочется. И мы берем под опеку только тех беженцев, которые выбрались из этих ПВР, ну или не были там никогда, и как-то перебиваются сами в городе. Повезло тем, у кого здесь родственники с жильем есть, вот, а у них все более-менее. А остальные снимают, ну, такие там истории, например, приехала бабушка, которой 78 лет, сняла здесь спальное место, на какой-то кухне располагается спальное место. И у фонда просят раскладушку, потому что, собственно, это спальное место без спального места, а только вот именно метры.
Угол.
Ну да, вот такие штуки.
И таких большинство, то есть те люди, которые снимают прямо квартиру, живут там мама, папа, двое детей.
А вообще, они, кстати, так живут, как селедки в бочке. То есть, ну, многие снимают квартиры, но там на 16 метрах может 7 там, человек жить. Кто-то в ванне спит, они на полу там все спят. На одном диване 3 человека спит. Все стараются упихаться побольше.
То есть прагматично было бы, например, если есть возможность покупать двухэтажные кровати?
Да нет еще. Это они снимают такое дешевое жилье. Вот проблема, что они тут... Хорошо, вот мы говорим, там, несите вещи, но они и обжиться-то тут толком особо не могут, потому что их из этих квартир туда-сюда, во-первых, беженцам не все хотят передавать жилье, сдавать, боятся, там, придут к нам какие-нибудь органы, полиция, не знаю, и не любят беженцам сдавать. Потом это дешевые квартиры, их все время переселяют, они туда-сюда переезжают, и мы уже поняли, сначала мы кровати пытались закупать, а потом поняли, что это бессмысленно, мы эти кровати потом будем возить по всей Москве, теперь мы раскладушки или матрасы покупаем.
Нют, одну секунду, сейчас, давайте мы немножечко зрителей подключим, а то они у нас немного брошенными оказались. Мы у них спросили про вещи, которые кажутся им признаками нормальной жизни, бытовые вещи, и давайте я вам немного прочитаю их ответы. Катамаран, гитара и книги, любимые книги, а еще духи. Горлинка, надежное, теплое жилье, удобная, хорошая одежда, обувь и деньги на первое время. Ирина пишет, мне 70 лет, мне нужен удобный матрас, удобная подушка и одеяло, удобная обувь со стельками, любимые книги. Значит, Елизавета, свое чистое постельное белье, сытая, довольная кошка, пряжа, чтобы вязать носки. Тиана, маникюр, педикюр, мои кремы, шампунь, бальзам, компьютер, телефон, фен, постельное белье, одежда, обувь, кофе, сигареты. Дальше там было просто типа чистая комната, значит, видимо, закрытая, там немножко убежали, сообщение, чашка, свое постельное белье, скатерть, простая своя чистая комната, лекарства и косметика. Еще, ну вот они еще обсуждают и про кошку тут, и про все остальное. Про лекарства пишут тоже, что, значит, моя комната, пишет Алина, отопление, кровать и подушка, электронная книга, фикус, Бенджамин. Ну вот примерно так. То есть у каждого есть какие-то свои вещи, которые у них ассоциируются, если не... Ну, может быть, не с домом. Ну, хотя нет, с домом. Потому что я вот переезжала несколько раз, и я обратила внимание, что, ну, у меня не вынужденное переселение было, я переезжала просто. Но первым делом, ну, может быть, не в самом первом, но вот последнее время точно, я достаю гирлянду. Есть такая гирлянда из Икеи, которая просто как светильник получается. Я вот ее достаю, я вот ее включаю, и мне кажется, что где бы я ни находилась, я нахожусь дома. И у каждого есть такие вещи, которые вот им напоминают дом. У многих людей, о которых мы сейчас говорим, этих вещей не осталось. То есть им даже нечего достать из коробки, чтобы что-то напоминало им дом.
Елочные игрушки. Скоро Новый год будет. Им нужны елки и елочные игрушки. Им нужны подарки, которые они смогут дарить друг другу. Им нужны Деда Морозы. Мне кажется, еще вот я сейчас слушала этот список до кома в горле, и ведь это пишут люди, которые не беженцы, а которые думают про себя сейчас. Я поняла, что для меня признак дома — это очень комфортный угол на кухне, где я точно знаю, где что лежит, и я могу дотянуться вслепую буквально до любого предмета. И мне очень важно, чтобы были хорошие шторы и скатерть, именно скатерть, которую я буду менять, стирать, а не клеенка на столе. И здесь еще звучал фикус, звучала своя чашка, свое постельное белье, косметика. И я подумала, а как многие из нас привязаны к конкретному мастеру-парикмахеру, к конкретному маникюру-педикюру-мастеру, да, к конкретному гинекологу или стоматологу. Люди лишились этого всего. И мы еще настолько... Я не знаю, какое слово сказать. Это же не про жестокость и не про глупость. Наверное, про наивность нашу. Мы же хотим благодарности. Мы хотим благодарности за свою помощь. Не надо, Лид, вот как у вас с этим обстоит дело? С благодарностью. Люди чего-то ждут, вы как-то благодарите, благодарят ли беженцы или просто тихо, скромно принимают. И есть ли какая-то агрессия со стороны беженцев? Есть ли отказ хоть когда-то?
Агрессии нету, есть страх, потому что, чтобы фонд оказал помощь, надо свои документы дать, а вдруг мы там сотрудничаем с кем-нибудь, и они вот этого всего боятся. Это же люди, которые проходили фильтрацию на границе с Россией, ну, когда они ехали там, которых допрашивали, здесь их постоянно к следователям вызывают, тоже там кучу всего спрашивают, поэтому они вообще боятся какую-либо информацию, что-то про себя говорить, не понимают.
Зачем к следователю?
Не знаю. Опросы ведут. Что там вы думаете? Не знаю. Не хочу даже это комментировать.
Тут вот, знаете, еще мы с вами вот это все обсуждаем, и я захожу на сайт как раз Фонда помощи беженцам и смотрю, ну, есть такой раздел «Помочь вещами». И вот то, что мы все с вами обсуждали, там как раз есть одеяло, плед, подушка, полотенце банное. Вот мы об этом подумали? Мы нет, об этом не подумали. Что человеку нужно полотенце, не одно, а много полотенец обычно, да, у человека бывает.
А потому что в нашей голове отъезд из дома – это в гостиницу или в гости, где это есть. А это не так, это отъезд не из дома, а лишение дома. Ты лишился дома.
Или вот, например, в разделе «Бытовая техника» есть такая штука «Удлинитель». Тоже, казалось бы, да? Ну, чего, у нас у всех удлинитель дома есть. Мы даже об этом не подумали в целом. Ну, а как ты без удлинителя? Это же сложно, у тебя там две розетки, не знаю, в квартире. А тебе столько всего надо заряжать или еще включить. Ну, в общем, свет еще. Да, то же самое с посудой. Вот ты просто, ну, тоже об этом не задумываешься, но нужен чайник, конечно, нужен чайник, нужен половник, нужна сковородка, кастрюля, нужны там стаканы, ножи, столовые приборы. То есть как без этого готовить? Невозможно. Даже если у тебя есть где жить, если у тебя нет кастрюли и сковородки, как ты будешь готовить еду?
И денег на то, чтобы есть в ресторане или заказывать Яндекс.Доставку, тоже нет.
Они там еще считают, что типа покупать кусок мяса дешевле, чем фарш, поэтому все у нас очень просят мясорубку, или как там это называется, у меня самого такого предмета нету, но вот они говорят, что без этого мы там вообще не сможем мясо покупать.
Но ведь еще важно понимать культурологически, что люди с Украины гораздо больше готовят, и для них семейственность и стол, и разнообразие на столе важнее, чем для нас в Москве. Мы в Москве привыкли уже есть вовне, день рождения отмечать вовне, да, а там соленья, варенье, вареная картошка, нарезанные салаты. Вот мне дико хочется, чтобы в преддверии Нового года у этих людей все-таки было право на новогодний стол, да, и было бы право вообще хоть как-то, ну, хоть как-то почувствовать вот эту вот нормальность. Как мы в хосписы к Новому году собираем мандарины. Здесь ведь тоже нужны мандарины, и нужен запах Нового года, и нужны гирлянды, как Ира говорила. Лид, а про работу? Есть кто-то, кто трудоустроился уже?
Путин сделал какой-то указ, что там можно брать на работу украинцев вообще без документов, им надо только дактилоскопию сделать. Но работодатели про это не знают, и когда сами беженцы приходят куда-то устраиваться на работу, их там не берут, говорят, ну, то, что это немножко геморрой для работодателя, ты там должен ездить в день приема такого человека на работу, ты должен куда-то, я уже забыла, куда отвезти его документы, зарегистрировать, и все пытаются не брать беженцев на работу. Еще такая, мы в фонд стараемся набирать сотрудников из числа самих беженцев, мне кажется, это важно, чтобы как бы фондом они же сами бы занимались. Ну и вот мы столько что у нас два сотрудника, они сделали себе разрешение на временное пребывание, такой документ, который легализует их право в Московской области. И по закону, оказывается, они теперь могут работать только в Московской области, а в московской организации их не может устроить на работу, иначе тебе будет штраф 1 000 000. Я просто был делать, думаю, они как крепостные, привязаны, получается, к какому-то региону.
Еще тут, знаете, тут две вещи пишут в чате, очень важные, которые мы с вами не упомянули. Во-первых, это гигиенические разные принадлежности, ну, начиная от мыла, да, и вот тут пишет наша зрительница про женские гигиенические средства, про прокладки, про тампоны, это же ужасно важно, а как без этого-то? И еще один важный момент, Елизавета пишет, стоит упомянуть хобби. В случае с беженцами люди не имеют возможности заниматься тем, что им нравится, но, условно говоря, что их отвлекает, что их радует. То есть получается не жизнь, а выживание. Это же тоже важно, и тоже наверняка об этом не просят. Вот я хотела спросить у тебя.
Беженцы, честно скажу, просят еду и одежду. Вот я когда думала, там, ну, как бы фонд, чем он должен заниматься, я думаю, у нас будут психологи, юристы, HR, который будет их трудоустраивать. Это все как бы очень мало пользуется реальным спросом. Мы, например, ну, семья нам расскажет, что у нас на глазах убили там троих наших родственников. Мы сидели в подвале, начинают рыдать. Им кураторы говорят, у нас есть психолог. Они говорят, нет, спасибо, мы справляемся. Это самый частый ответ. Очень мало кто готов работать с психологом. Очень мало кто готов пить антидепрессанты. Все пока просят у нас только еду и одежду.
Вот интересно, почему только еду и одежду? Ну, то есть, понятно, что это первая необходимость, но все равно как-то немножко...
Вы знаете, ведь это на самом деле странно, но довольно понятно. Мне кажется, я уже даже упоминала в каком-то эфире, я сейчас читаю прекрасную книгу Эдит Левы Эггер «Выбор». Это женщина, которая выжила в Аушвице, ей сейчас за 90 лет уже, и она только после 50 осознала силу посттравматического синдрома и только после 50 начала, в общем, быть собой. И она говорит о том, что да, сначала это еда и одежда, и ощущение хоть какой-то стабильности завтрашнего дня. Стабильность завтрашнего дня, она начинается с того, что тебе есть что завтра есть, и чем накормить своих детей, и есть одежда, чтобы выйти на улицу. Когда они после Аушвица вернулись с сестрой в город, в котором они жили изначально, у них на троих была одна пара обуви, и они по очереди выходили зимой на улицу. Это было в Вене. И сейчас еще я почему не в студии, потому что я в командировке в государстве Израиль, и я изучаю здесь работу с посттравматическим синдромом у людей, которые прошли вооруженный конфликт или пострадали в террористическом акте. И, по сути, все беженцы, абсолютно все, вне зависимости от того, потеряли они близких или нет, это все беженцы с посттравматическим синдромом, который усугубляет неизбежно соматические заболевания, который проявляется не сразу. У кого-то он проявится через год, у кого-то через 5 лет, у кого-то через 3 месяца. Но проявится он только тогда, когда будут закрыты базовые нужды, еда и одежда. И до тех пор, пока человек находится в стрессе, где он борется за выживание, у него это посттравма, то есть потребность в закрытии юридических, психологических вопросов в школе для ребенка и в хобби, она не закроется. Ну и можно, знаете, говорить, ну давайте тогда вот этот вот минимум им обеспечивать, нам же будет проще. Они до посттравмы так и не дойдут, и им хватит еды и одежды. Это такая лагерная жизнь, вот эти ПВРы, о которых Лида говорит. Но если относиться ответственно, то надо максимально быстро это закрывать. И мне еще кажется, Лид, занимается ли этим Дом с маяком для беженцев или есть какие-то другие фонды, где волонтерство и занятия для детей?
У нас есть репетиторы, которые к школе готовят. Только проблема в том, что у беженцев нет в основном девайсов, то есть непонятно, там у них телефоны пострадали, разбились, или очень у многих отобрали телефоны на фильтрации или военные. Ноутбуков у них почти ни у кого нету. И когда мы им говорим, хотите с вами репетитор позаниматься, они говорят, очень хочу, но можно, но у нас не на чем заниматься.
И это тоже, то есть это тоже необходимость. Да. Если есть у вас ноутбуки, планшеты, телефоны, которые... А?
Работающие. Надо подготовиться к передаче. Так же, как когда вы в хоспис несете, и мы просим, удалите старую информацию, положите в пакет или в коробку, на которой вы напишете пароль, чтобы мы могли это открыть. Не несите то, что не работает. Не несите то, что очень старое, потому что люди не будут этим пользоваться. Они уже не умеют. Если вы не пользуетесь этим телефоном 15 лет, у меня хранится телефон моей мамы, 11 лет назад умершей. Я не буду его передавать. Он устарел, он не соответствует сегодняшнему запросу, да, вот как для себя не обязательно покупать новое, но вообще-то люди, живущие в Москве, практически каждый из работающих москвичей уж к Новому году точно может позволить себе что-то новое купить в семью, в одну из семей 6 тысяч беженцев, которые находятся в Москве и ближайших Подмосковье.
Вообще, если вы хотите помочь, я хочу тем, кто нас сейчас смотрит и слушает, вы можете зайти на сайт Фонд помощи беженцам «Дом с маяком». Я еще раз сейчас положу ссылку в чат. В этот раз ссылку для волонтеров, то есть для тех, кто хочет каким-то образом помочь, ну, непосредственно приехав. Там есть разные, там есть и кураторы помощи семьям, и автоволонтеры, и волонтеры склада и так далее. Я бы хотела просто про кураторов спросить еще, вот те, кто приходит. Кураторы – это те, кто общается с семьями. Они вообще, ну, мне казалось, что это довольно такое сложное психологическое занятие. Как вы их вообще отбираете, кураторов?
Сложно. У нас сейчас проблема, что у нас закончились кураторы, потому что семьи обращаются каждый день, и нам, чтобы этот весь поток как-то обработать, надо минимум 100 человек, новых кураторов каждую неделю добавлять, и сейчас желающие закончились, и из-за этого семьи стали ждать помощи по 2 недели, я очень переживаю из-за этого. Куратор — такой человек, который как, ну, контактное лицо для семьи от фонда, он звонит, рассказывает, чем может помочь наш фонд, расспрашивает, как у них дела, какая им нужна помощь. Ну а дальше это пространство такое для личных отношений. Там кто-то ограничивается из кураторов этим. Записал потребности, переслал и, ну, заказал продукты уже, спасибо. Кто-то из кураторов ездит в гости, общается, что-то еще от себя делает, своих друзей организовывает, там, не знаю, вместе в кино пойти. Дальше каждый как может.
Это должны быть люди, которые живут в Москве и Московской области обязательно?
Да, очень важно жить в Москве, потому что беженцы, я уже говорила, они очень боятся свои документы кому-то давать. И вот некому человеку, который тебе пишет в WhatsApp, они не дадут. То есть надо с ними лично познакомиться. Потом много пожилых людей, которые вообще мессенджерами не пользуются, и надо к ним приезжать. Поэтому нам важно, чтобы кураторы тут физически находились.
Если вы хотите стать куратором и помочь, пожалуйста, заходите на сайт фонда, и там есть вкладка для волонтеров, там все написано.
А у меня со своей стороны предложение, Лид, да, есть ли у вас возможность сообщить из этих 6 тысяч, кто кем является по специальности, кто готов работать, потому что я вот ответственно говорю, как в том числе работодатель и директор Центра паллиативной помощи, что я бы трудоустроила всех, кого есть. У нас масса вакансий, вакансий санитаров очень много, вакансий водителей. У нас есть вакансии и есть, если законное право, я обязательно это изучу, но мне нужно понимать, кто есть у вас, да, кто есть в этой базе.
Классно, это очень хорошо. Ну, есть медики, но им нужно тут подтверждать свои сертификаты в России. Они не могут просто именно медиками устроиться. Это проблема. И подтверждать эти сертификаты довольно дорого.
Они могут быть сиделками, если они захотят, потому что есть огромный спрос на сиделок в городе Москва. И сиделки получают достаточно приличные деньги, от 45 до 70 тысяч в месяц. И сиделка зачастую – это тот, кто идет с проживанием и с питанием, между прочим. И еще важно, что сиделка, к сожалению, нету такого сертификата, да, когда человека берут сиделкой, и ему не нужно подтверждать свой диплом. Но есть еще момент, что эта работа не навсегда. Это, конечно, понятно, да, и рынок сиделок очень обеднел после начала военных действий, потому что он во многом состоял из людей из Украины.
Давайте, знаете, как тоже сделаем, простите, мне кажется, было бы классно, если бы, опять же, те, кто нас слышит, смотрит или там мы переслали этот эфир, если вы готовы взять на работу у кого-то из беженцев, ну, то есть готовы прям вот то, что говорила Лида, не все готовы с этим всем заниматься, бегать там и так далее. Вот если вы готовы таким образом помочь, вы тоже, мне кажется, можете обратиться в фонд и сказать, что нам нужны там такие-то, такие-то, такие-то. И если вдруг будет совпадение с анкетами или там с теми, кто ищет работу, то, мне кажется, это будет отличная помощь тоже, если вдруг вы хотите таким образом помочь. И видите, я все время пытаюсь понять, как еще можно помочь, чтобы люди, которые нас слушают и смотрят, не просто слушали нас и смотрели, а еще каким-то образом могли в этом поучаствовать. Потому что, мне кажется, это какая-то самая естественная штука во всей нашей ситуации каким-то образом помогать.
Вообще, мы даже изначально, когда затевали эфир, я думала, что нет, я не хочу говорить, рекламировать фонд и говорить о том, что приходите, помогайте. Я хочу поговорить о проблеме. Что такое беженец, какие у него права, временный это статус или постоянный, снимается этот статус человек или не снимается. Но это оказалось невозможно. То есть, когда напротив человек, у которого 6 тысяч семей, нуждающихся в помощи, философствовать про просто вот проблему, тут, давайте подумаем. Это невозможно. Лид, я со своей стороны, да, чтобы облегчить вам работу, я сделаю список вакансий, не требующих специального образования, и перешлю вам лично или в фонд, и прослежу, чтобы мы занимались трудоустройством и изучили этот вопрос. Надеюсь, я буду не одна такая из работодателей.
Вообще хотелось бы, чтобы это, ну, государственная такая поддержка была, как есть там субсидированные рабочие места для инвалидов, когда работодатели стимулируют трудоустраивать, например, людей с инвалидностью. Было бы здорово, чтобы такое же когда-то это государство было бы и по беженцам.
Ну, если мы вспомним, сколько заняло государство времени понять, что так можно, я думаю, что на это рассчитывать здесь в ближайшее время. Ну, я не знаю, мне кажется, неповоротливое в этом смысле у нас государство.
Но здесь ведь есть еще одна особенность, понимаете, как человек, который по собственной воле эмигрирует в другую страну, он не хочет, он вынужден, но он не хочет идти работать домработницей, не знаю, уборщицей, разнорабочим. Он хочет работать по специальности учителем, медиком, врачом, там, не знаю, инженером. Это сложно, но это то, что он может, то, где он может быть полезным. И также среди беженцев есть самые разные люди. С той лишь разницей, что для них переезд в другую страну не был их выбором. И мы, если готовы их принять и принимаем, мы все-таки должны обеспечивать им нормальную жизнь. А нормальная жизнь — это самореализация в том числе. Это возможность. У многих, может быть, появится желание приносить пользу стране и городу, в которые ты перебрался. Надо понимать еще, кто среди этих людей есть. Они ведь могут быть, ну, очень и очень полезны. Мне просто грустно говорить, что ну, давайте сейчас мы вот их всех разнорабочими устроим. Почему нужно брать разнорабочих людей, которые могут делать все, что угодно?
Но это опять к вопросу о милосердии и достоинстве. Да, мы же хотим именно да, про достоинство в том числе говорить. Лин, скажи, пожалуйста, вот мы всю программу говорили про нормальную жизнь. Вот. А мы можем как-то, вот сейчас у нас просто остается буквально несколько минут, давайте попробуем как-то суммировать. Вот что, как вам кажется, обеим и мне, наверное, что такое нормальная жизнь? Возможно ли вообще нормальная жизнь сейчас для людей, беженцев в России?
Ну, не знаю, это только каждый сам про себя может оценить, нормальная у него жизнь или нет. Мне кажется, если они будут более-менее обеспечены базовыми потребностями бытовыми, если у них будет чувство безопасности, если они не будут бояться следователей, там, всяких проверок, которые их постоянно подвергают, и если у них будет, они будут как-то встроены в социум, то есть они смогут водить ребенка в обычную школу, там, а не школу для беженцев, смогут работать на обычной работе, и это бы помогло.
Нюта, скажешь что-нибудь по этому поводу тоже?
Да, мне кажется, что самое главное — это отсутствие страха и тревоги за завтрашний день. И вот это отсутствие страха и тревоги за завтрашний день — это больше, чем базовые потребности, потому что это то, что ты вот чувствуешь внутри. И, может быть, даже у тебя не будет утюга, гладильной доски и пароварки, но у тебя будет куда прийти вечером, и ты будешь знать, что тебя не выгонят завтра из этого дома. У тебя будет школа, где твой ребенок будет частью класса и не будет страдать, и никто не будет тыкать в него пальцем. У тебя будет понимание, что ты можешь прийти в поликлинику, и тебя положат в больницу, если тебе будет это нужно. Вот нормальная жизнь — это социальная защищенность и отсутствие страха за завтра. Может быть, в конце эфира, если ты сумеешь, я бы просила еще раз показать фотографии, потому что вот все это проговорив, от них совершенно другое должно быть ощущение. Глядя на них, совсем по-другому понимаешь, что нужно беженцу. И знаете, еще то, что в нашей жизни произошло в последний год, в наших жизнях у всех. Здесь, изучая посттравматический синдром, я понимаю, что мы все потенциально можем оказаться с посттравмой. И я понимаю, что так нам казалось, это все далеко, война, беженцы, посттравма та же, а это вот оно все, это все близко. И можно испугаться или зажаться, можно озлобиться, а можно просто в очередной раз попробовать натренировать свою сердечную мышцу и воспитывать в себе эмпатию и любовь. И, глядя по сторонам, выискивать тех, кто слабее, и тех, кому мы все-таки с вами можем помочь. Вот беженцам мы все с вами можем, а в данной ситуации должны помочь. Они не по своей воле оказались в нашей стране.
Мы показывали фотографии, пока ты говорила. Спасибо большое. Я говорю нашим прекрасным режиссерам. Я, знаете, добавлю только одно. Пожалуйста, если вы хотите помочь, делайте это так, чтобы у фондов, фонда, который этим занимается, не возникало еще больше проблем от того, что вы хотите помочь. Ну, правда. Ну, потому что вот есть люди, которые говорят, у меня есть ненужное вот это, пожалуйста, заберите вот срочно. Да, пожалуйста, не делайте так, это так не нужно. Так, это очень важно, чтобы помощь, которую вы оказываете, она и вам приносила какое-то удовлетворение. То есть это вам помощь, и тем, кому вы хотите помочь. Потому что по-другому получается со всех сторон травмы. Вот давайте будем попробуем без этого. Последний раз за этот эфир я кину ссылку на фонд, где вы можете посмотреть, как вы можете помочь. И вы можете пересылать эту ссылку беженцам, если вдруг вы понимаете, что им тоже нужна помощь. Там есть отдельная вкладка для беженцев. Если вы смотрите эту программу в записи, во-первых, пожалуйста, поставьте лайк, расширьте это видео и оставьте комментарий. А во-вторых, в описании этому эфиру тоже будет ссылка, чтобы вы ничего не пропустили. Ну что, есть у меня подозрение, что мы с Лидой еще увидимся через там, какое-то количество месяцев, и снова поговорим про нормальную жизнь беженцев. Вот, и про фонд.
Изменилось ли что-то? Надо это проверять. Надо проверять, как мы выполняем, мы как государство выполняем обещания, что мы даем, кроме ПВРов и 10 тысяч при пересечении границ. И не дай нам Бог кому-нибудь оказаться в их шкуре.
Спасибо большое. С нами была учредитель благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Маниава и ведущая этого эфира Нюта Федермессер Ирина Воробьева. До встречи ровно через неделю. Пока.
Спасибо.